Либор, если говорить о посмертной судьбе Юлиуса Фучика, которая интересует вот в данном контексте меня в первую очередь, зачем вообще Компартии, которая пришла к власти, потребовалось создавать такой законченный и такой по-своему величественный культ этого человека? Не хватало героев или были какие-то другие причины?
Ярослав, я думаю, что действительно не хватало героев. И герой был после Второй мировой войны нужен, потому что если оглянуться за историей Второй мировой войны, то мы видим, ну каких героев мы видим? Наверное, этих британских парашютистов, которые убили Гейдриха, да, это так. Но других вообще-то, в принципе, было не очень много. Я думаю, что именно поэтому Фучик стал идеальной моделью, что ли, именно вот такого вот героя. Он был уже 2 года мертв в конце Второй мировой войны, и его культ создавать было очень просто.
Он был удобен именно тем, что он уже не жил, да?
По-моему, это так, потому что если мы припомним, скажем, 20-е и 30-е годы, когда это был просто левый пражский интеллигент, который был человеком, правда, левых взглядов, но совершенно нормальным, у него были там разные девушки, он с удовольствием бродил по пражским ресторанам, это был, в принципе, богем. И это, конечно, был герой для кого-то другого, чем для коммунистов. Именно поэтому был создан этот образ.
Но частью создания этого образа и этого культа была очень сильная, ну, ее даже нельзя назвать редакторской, скорее цензорская работа, да, над текстом самого известного его произведения «Репортажа с петлей на шее». Кто этим занимался, почему и что именно в первую очередь выбрасывалось из исходного текста, написанного Фучиком в панкратской тюрьме?
Насколько я знаю, главными редакторами были Густав Фучикова, то есть жена, и академик Владислав Штолл. Это был ученый, литературовед, которому, в принципе, Фучик сказал, что он вполне ему доверяет и что он хочет, чтобы именно Владислав Штолл занялся этим текстом.
А когда он успел это сказать? Он как-то это написал из тюрьмы?
Насколько я помню, Ярослав, это было так, что он, в принципе, это приписал вот в эти тексты, которые потом попали в руки Густы Фучиковой и Штолла. Он прямо написал, что желает, чтобы этим текстом занялся именно друг Владислав Штолл. Там было даже так сказано. А что было убрано, ну это вполне понятно. Все то, что не подходило коммунистической идеологии.
То есть это касалось и личного опыта Фучика, каких-то черт его, которые, так сказать, не вписывались в канонический образ, и, видимо, каких-то людей и идей, да?
Именно, это так. Я затрудняюсь сказать, что это было точно. Я так точно, конечно, текст не знаю. Но просто из Фучика сделали идеологему, которая должна была просто воплотить в себя все, что хотел этот коммунистический режим. Причем, что очень интересно, действительно, это был интеллигент, интеллектуал левых взглядов. Он же написал книгу вот эту...
«Страна, в которой завтра уже вчера».
Да. Это очень интересно, потому что это были репортажи и записи из его, в принципе, секретного путешествия по Советскому Союзу, если я не ошибаюсь, в 30-м году. То есть во времена, когда начинались все ужасы сталинизма в Советской России, и Фучик все это описывает, ну, буквально в розовых тонах. Но даже такого человека, даже человека с таким прошлым, коммунистам нужно было показать в еще лучшем свете, чем, скажем, эти его тексты 30-х годов.
Ну, так сказать, в оправдании ему скажем, что Юлиус Фучик был не единственным такого рода литератором и писателем иностранным. Точно так же обаянию советского коммунизма не смогли сопротивляться и Леон Фейхтвангер, и Бернард Шоу, посетившие сталинский Советский Союз. Но если вернуться вот к посмертному культу Фучика, как его потом уже в позднейшие годы в коммунистической Чехословакии воспринимали, ну, обычные люди, студенты, которые, школьники, которые изучали значит, текст репортажа с петлей на шее. Вообще общество, возникла ли такая свойственная чехам некая ирония по отношению к этой фигуре? Потому что фигура-то, в принципе, трагическая. Ну, быть казненным в нацистской тюрьме — это трагедия, это героизм. Но вот этот культ, он как-то опошлил фигуру Фучика или все-таки нет?
Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что если бы фигура Фучика осталась такой, какой она была, скажем, в конце 20-х и в 30-е годы, это было бы что-то совершенно другого. Потому что, припомним, скажем, он был главным редактором очень известного интеллектуального издания «Творба», которое ему доверил Ф.Х. Шалда, виднейший литературный критик времен буржуазной республики, потому что Шалда прекрасно знал, что Фучик очень талантливый человек. Это был талантливый журналист. И я, если могу сказать, Ярослав, вот припоминаю, что моя мать, читая сразу после войны репортаж с петлей на шее, она просто мне припомнила, что где-то, когда это вышло впервые, в 46-м или 47-м году, точно не помню, что она слышала студентов в трамвае, которые говорили, читал, это просто здорово, это сила, ну как прекрасно, как сила, ну вот все, вот так вот. То есть, после войны, в принципе, я думаю, культа не было. Это был настоящий национальный герой. Но эта глорификация официальная, вот именно она опошлила фигуру и вообще идею Юлиуса Фучика.
Ну, а если посмотреть на современную Чехию, на ту Чехию, которая существует последние четверть века, после того, как коммунизм пал, свершилась бархатная революция. Я слышал и читал о том, что поначалу, сразу после революции, были даже некоторые шаги, направленные, ну, что называется, конкретно против памяти о Юлиусе Фучике. В частности, демонтировали мемориальную доску на доме, где его арестовала гестапо. И, в общем, насколько я понимаю, его репутация сильно изменилась. Но сейчас, когда уже по прошествии довольно большого времени после смены режима, вот уже, видимо, пыль, как говорится, осела, и можно говорить о какой-то более-менее устоявшейся репутации исторической и общественной этого человека. Как ее можно описать сейчас, эту репутацию?
Ярослав, это сделать довольно трудно. Что касается демонтирования мемориальных досок, я думаю, что такое могло происходить, скажем, там где-то в начале 90-х, когда все связанное с коммунистическим прошлым просто народ ненавидел. В настоящее время, когда у нас, так сказать, совершенно другие заботы, такого бы во всяком случае не произошло. А вот что касается образа Фучика, это, конечно, другое, потому что сейчас у нас есть достоверная информация или почти достоверная информация о том, кем вообще был Юлиус Фучик. И до сих пор существует подозрение, а вдруг он был действительно сотрудником гестапо? Почему он бродил с комиссаром Бемом по Праге? То есть создается образ, я бы сказал, очень и очень неоднозначный, который больше всего подходит, по всей видимости, ну, как бы сказать, к настоящему портрету Юлиуса Фучика.